Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наша афиша.
12:36 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Итак, как всегда в программе «Наша афиша» мы сегодня будем говорить о каком-то культурном событии, которое проходит в Москве. В третий раз в столице проходит московский фестиваль фортепианной музыки имени Эмиля Гилельса. Начался он 30 сентября и продлится до 22 ноября. И именно 14 октября, в день памяти, памяти великого пианиста, артиста, будет проходить концерт, посвященный Эмилю Гилельсу.
Он, кстати, будет проходить в Светлановском зале Московского международного дома музыки. И слушатели ждет уникальная программа. И именно об этом концерте, об этой программе не только мы сегодня и поговорим.
И у нас в гостях общественный деятель, профессор Высшей школы экономики Владимир Коптев-Дворников. Владимир Евгеньевич, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир Евгеньевич, ну первый вопрос такой возникает. Ну вот столько много фестивалей, столько много различных каких-то мероприятий. Вот,
на вашем фестивале 14 октября что мы услышим, что будет за программа и что, как вы эту вообще программу готовили?
Надо сказать, что наш фестиваль проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив, и лейтмотивом фестиваля этого года является дружба, культурная дружба между нашими странами, Россией и Китайской Народной Республикой. Угу. Посвящено это установлению дипотношений между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой 75 лет назад, и, соответственно, опять-таки в октябре этого года Китайская Народная Республика отмечает 75 лет своего создания, что было сделано непосредственно при поддержке Советского Союза. И Эмиль Гилельс, как один из выдающихся пианистов 20 века, сыграл выдающуюся роль в культурной дипломатии Советского Союза в 50-е, 60-е, 70-е годы. И, в частности, в Китае огромное количество пианистов были воспитаны в рамках музыкальной фортепианной русской школы. Угу. И поэтому часть нашего фестиваля, которая началась еще до 30 числа, прошла в Китайской Народной Республике. И в рамках этих гастролей победители конкурса Чайковского прошлого года Сергей Давыченко и лауреат Виталий Петров дали 5 концертов в Пекине и в Шанхае. Они были благотворительными, и они собрали огромное количество зрителей, потому что, как выяснилось, в Китае фортепианной музыкой занимается 100 миллионов человек. Профессиональных пианистов 5 миллионов.
Китай любит классические какие-то произведения, балет, музыку, оперу. А здесь произойдет 14 числа такая коллаборация.
Да.
Китайские артисты выступят с нашими.
То есть мы объединимся с ними.
Да, будут фортепианные дуэты, и, соответственно, подбирается музыкальная программа Баха, Папуленко и Мендельсона, где будут выступать совместно пианисты из России и Китая. И все это будет посвящено, естественно, памяти Эмиля Григорьевича Гилельса, который скончался вот 14 октября.
А давайте расскажем, кто вообще Эмиль Георгиевич, кто он, какую роль он сыграл в классической музыке Советского Союза?
Надо сказать, что Эмиль Григорьевич – это имя, которое знают во всем мире не только исполнители, но и все любители классической музыки. К счастью, сохранилось большое количество достаточно качественных записей, которые успели сделать в 70-е, 80-е годы в лучших студиях Советского Союза и в лучших студиях мира. Это был один из самых гастролировавших пианистов эпохи СССР. Он был учеником выдающегося Генриха Густавовича Нейгауза, одного из лучших педагогов фортепианной музыки, которого вообще, наверное, знал мир. Закончил школу высшего мастерства у Нейгауза и с 1933 года регулярно побеждал на международных конкурсах. И как бы вот этот человек, он ассоциировался не просто с исполнением фортепианной музыки, но еще и с тем, что он нес русскую исполнительную культуру в мир. Ну, например, именно Эмиль Григорьевич был приглашен Сталином выступить в качестве исполнителя на Потсдамской конференции.
У него и сталинская премия была.
У него была сталинская премия первой степени, у него была потом ленинская премия, он был героя социалистического труда, народный артист Советского Союза, и, что для меня не менее важно, был профессором Московской консерватории. И это был выдающийся человек, у него много было также прекрасных учеников, у него была замечательная сестра.
Но он известный
сестра.
Педагог, он, да, да, он более пяти, ну, не более, а где-то 50 почти лет преподавал.
Да, да, он преподавал 50 лет, и более того, он был председателем жюри первых четырех конкурсов имени Чайковского.
Вот, скажите мне, пожалуйста, Владимир Евгеньевич, ну вот это какая-то несправедливость, потому что многие сегодня имя Эмиля Григорьевича слышат впервые, вот 100%. Почему такой великий пианист, человек, который принес Бетховена, скажем так, в Советский Союз, потому что это его был любимый композитор, и, а такая вот какая-то непопулярность?
Нет, нет непопулярности. Есть, к сожалению, общее снижение интереса.
Общего количества людей фамилия неизвестна, вот согласитесь.
Я живу в этой фамилии, поэтому я не могу сказать,
что... Вы в этих кругах, потому что...
Да, да, вы в других кругах, она... вы на другом да. уровне что, к этому, что с она... этим работаете. Вы работаете с этим, вы живете, как вы сказали.
Да, кстати, мой дед двоюродный, он учился тоже в школе высшего мастерства. Он играл одновременно с Гиллесом и ненадолго до Рихтера, так сказать, там. Поэтому мы как-то, так сказать, я действительно был погружен с детства во все эти музыкальные истории, хотя я не являюсь музыкантом. Поэтому надо сказать, что вы, с одной стороны, правильно говорите. Конечно, имя Гиллеса забыто, но я не уверен, что уж намного там имя Рихтера, например, так сказать, тоже
Рихтер все-таки больше на слуху.
Рихтер дольше концертировал, во-первых, тоже ненадолго, но тем не менее. У них было соперничество при жизни, которое никогда не артикулировалось, скажем так, да? Я думаю, что это связано с тем, что, к сожалению, вообще интерес к классической музыке сегодня не является приоритетом при воспитании нашего подрастающего поколения. А учеными доказано, что если ребенок с детства изучает иностранный язык или классическую музыку, что, в принципе, идентично, да, потому что, когда ребенок изучает музыку, он, помимо того, что узнает азы итальянского языка, к тому же еще и обучается принципиально новой грамоте, то есть нотной грамоте, да, более того, она, так сказать, состоит еще из двух ключей, басового и скрипичного, соответственно, это достаточно сложная логическая цепочка, это позволяет не просто в старости избежать болезни Альцгеймера, но еще и как бы существенно поднять интерес будущего взрослого человека к жизни. Потому что когда ты...
Про Альцгеймера это очень важно, кстати.
Ну, это доказано специалистами по нейронам головного мозга факт. Поэтому если мы увеличим, как бы, скажем так, внимание к изучению музыки, в частности классической, хотя можно, так сказать, также сделать изучение джаза, так сказать, да, и других каких-то хороших, значит, видов нашей, скажем так, музыкальной деятельности, потому что шедевры есть, естественно, и в рок-музыке, и в других, так сказать, жанрах, но в первую очередь классика, она воспитывает гармонию, она обучает любить и звук, и природу, и как бы прекрасно дополняет все остальные виды искусства, скажем так, да, потому что музыка стоит немножко особняком, да, все остальные у нас виды, либо они визуальные, либо вербальные, да, литература, театр, кино, живопись, да, а мы через слух воспринимаем в первую очередь именно музыку, и это совершенно другое направление развития головного мозга ребенка. Вот. А я помню, когда вот еще там заканчивалась эпоха Советского Союза, великий наш дирижер Светланов говорил, ну вот там, вот, по-моему, был 87-й или 86-й год. В этом году, говорит, вышло на студии «Мелодия», это была главная студия грамзаписи, две пластинки классической музыки. Все остальное уже была перепечатка, так сказать, там, западных хитов, там, рок-н-ролла, там, да, или, значит, еще что-то. Я не к тому, что было плохо, да, ну, потому что этого вообще-то не было. Но к тому, что существенно начала классическая музыка уступать по тиражам и популярности, потому что в СССР слушали музыку все классическую, там тиражи хороших дисков, пластинок, да, они доходили до миллионов, как бы, да, и в том числе и Гиллес, вот его фортепианные бетховенские концерты, да, они были в коллекции у каждого культурного человека, и не обязательно имевшего высшее образование, потому что музыку слушали все, условно, сословия, да, в СССР.
Сейчас при этом в Советском Союзе достать хорошую пластинку, хорошую музыку было достаточно сложно.
И насколько что, я знаю, да, вообще было сложно попасть на концерт классической музыки в советское время, да, потому что дорогие билеты очень были.
Сейчас, пожалуйста, и музыка везде есть, и концертов сколько угодно, и ходи, не хочу.
Елена пишет, старшему поколению фамилия Гиллес хорошо знакома, плеяда знаменитых советских музыкантов была безумно популярна в Советском Союзе.
Это правда, но тут я должен вернуться к тому, что сказать про консерваторию. Да, надо сказать, что мы находимся на Московской радиостанции. И я хочу похвалить наш город и мой родной город Москву, потому что были созданы, наконец-таки, новые площадки, кроме зала Чайковской консерватории, которых, собственно, не было больше никаких в Советском Союзе, но был еще колонный зал Дома Союзов, но он постоянно был занят травными церемониями. Так вот, Дом музыки, которым будет, соответственно, концерт 14 октября, открытие у нас было в консерватории в Большом зале, соответственно, 30 сентября, это тоже выдающееся произведение, я считаю, архитектурного искусства в плане хорошей акустики, большого зала и удобного расположения. И мне очень бы хотелось, чтобы москвичи и гости столицы посетили бы наш фестиваль именно для того, чтобы открыть для себя, для многих это будет даже, может быть, и первое посещение, такой замечательный комплекс, как Дом музыки в Москве. Это, в общем, ну, очень хорошо, что появилась такая большая новая площадка.
Давно появилась, достаточно известная, да. А по поводу, опять же, фестиваля, насколько много будет произведений исполнено или уже, может быть, исполнено именно Эмилия Григорьевича?
Вы имеете то, что было у него как бы...
Да, в его репертуаре.
Ну, вот в Китае вообще исполнялись только произведения, которые были, так сказать, в репертуаре Гиллеса. Я, ну, не могу сказать точно, там, что вот именно 14-го было все концерты, которые играл Гиллес, но, конечно же, при выборе, значит, репертуара наши продюсеры, отвечающие именно за смысловую нагрузку нашего фестиваля, они ориентировались в первую очередь на наследие Эмилия Григорьевича.
Ну, будет Бетховен 100%,
ну, конечно,
его любимый,
конечно,
как я уже говорил, композитор.
Да. Ну, и Бетховен, ну, и Рахманинов, опять-таки, тоже, да, и Чайковский, все это, как бы, те, кто были у него в руках, и он нес эту культуру на Запад, нес культуру и на Восток русскую, сюда приносил культуру европейскую, это было выдающееся.
30 сентября стартовал фестиваль, 9 дней уже он идет.
И вообще у вас к этому фестивалю более 100 событий, да, которые проходят на 55 площадках. Вот что еще можно что посетить, расскажите, увидеть,
ну, вообще-то, ходить куда-то? Вообще-то, да. Надо понимать, что фестиваль, он не помпезный. То есть у нас изначально, когда мы задумывали
фестиваль... Судя по рекламе, да, не шибко помпезный.
Вот, изначально планировалось сделать так, чтобы москвичи могли посетить на самых разных площадках, в первую очередь, это московские библиотеки, дома культуры, концерты прекрасных пианистов. Вот, надо сказать, что пианисты все работают, естественно, у нас, значит, за вознаграждение, что очень важно, потому что какие-то культурные связи были отчасти прерваны, вы знаете, да, в связи с неоправданными действиями против нашей страны, некоторых недружественных стран. И мы считаем своим долгом поддержать российских исполнителей вот в эти, скажем, нелегкие времена. Mm-hmm. Билеты в основном бесплатные у нас на концерты, но кроме таких больших залов, как вот консерватории и Дом музыки. Да? Поэтому, собственно говоря, фестиваль не носит никакого, скажем так, коммерческой нагрузки. И я подчеркнул специально в начале, что фестиваль проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Более того, фестиваль проходит уже, как я сказал, третий раз, и вы это сказали. И мы получили в этом году приветствие президента Владимира Путина, посвященное как раз открытию фестиваля, где он подчеркнул и важность творческого наследия Эмилия Григорьевича Гиллеса, и важность того, что фестиваль посвящен в том числе и российско-китайской дружбе. Потому что у нас идет сейчас год российской культуры в Китае, а следующий будет год китайской культуры в России. Ну, такие вот у нас будут взаимопроникновения культурные. И хотя Эмиль Григорьевич не выступал сам в Китае, но вот, скажем так, имя его в Китае, ну, уж точно в числе российских исполнителей очень известно. Не буду говорить, что оно самое известное, но очень известно. Поэтому 55 площадок – это открытость, это доступность, все это, значит, есть, соответственно, на сайте нашего фестиваля, и большинство программ посвящено именно фортепианной музыке в исполнении наших замечательных пианистов. Не обязательно это молодые исполнители, хотя, конечно, у нас очень много тех, кто является лауреатами последних 10 лет российских международных конкурсов.
У вас и концерты, и кинопоказы, да, будут?
Ну, в больших залах, ну, будет, естественно, будут показы фильмов, да, об Эмиле Григорьевиче будет выставка в российской, значит, государственной библиотеке, посвященная Эмилю Гиллесу. Большое очень наследие и большую помощь очень оказывает семья, наследники, значит, Эмиля Григорьевича в этом вопросе, за что им огромное спасибо. И в больших залах идут концерты с оркестрами. Это совершенно, ну, понятно, как бы, да, большой масштаб и так далее. Вот в маленьких камерных залах, в основном, это пианисты. И, конечно, мы столкнулись с проблемой, что, ну, просто технически, везде мы необходимо провести настройку инструмента.
Звук, да, нужно выстроить определенным образом.
Звук, настроить инструмент. Не все, конечно, наши учреждения культуры оборудованы достаточно качественным, значит, роялями, хотя, в общем-то, они есть везде. Это надо отдать должное, что Департамент культуры Москвы об этом заботится. Ну, вот, допустим, в Китае, когда мы были, там, не знаю, в каждой музыкальной школе стоит Steinway, причем не один, может быть, даже. Да, плюс в Китае еще 5, по-моему, своих компаний, производящих рояль. Ну, вы понимаете, что там это еще имеет рыночное основание, когда у тебя 100 миллионов человек занимается музыкой, это сбыт, как бы, не электронных, так сказать, клавиш инструментов, он, в общем, как бы очень выгоден, в том числе и для экономики. Ну, в общем, это нам надо много над чем работать. Я считаю, что фестиваль Гиллеса должен именно продвинуть в, скажем, сознании москвичей и не только любителей классической музыки, понимание того, что она жива, что она существует, что она развивается, и что в России выросла великолепная плеяда наследников Гиллеса, ну, условно скажем так, да, конечно, никто их не застал его уже.
Я пытался, можно, Марин, прямо один вопросик? Я пытался выяснить, все-таки 9 дней проходит фестиваль. Вот вы видите, насколько много молодежи? Вообще, молодежь как и на сцене, так и в зале.
Очень много, потому что наша аудитория, в том числе целевая, это московские школы искусств, студенты высших учебных заведений, и не обязательно музыкальных. Вот, ну, просто как вот сторонний наблюдатель могу сказать, что когда вот был концерт 30-го числа в консерватории, очень много было семейных пар, когда приходили, соответственно, родители с детьми. Приходили молодые люди со своими девушками или девушки со своими молодыми людьми. Значит, кто-то из них занимался музыкой, хотя не обязательно. И, в общем, в зале не было свободных мест, хотя мы, ну, там какое-то количество билетов, конечно, раздали пригласительных, но, в общем, скажем так, мы были довольны результатом заполняемости зала. То есть это было востребовано, несмотря на то, что вы подчеркиваете, может быть, мы немножко запоздали с рекламой, скажем так.
У вас еще,
Времени, да.
Мероприятия проходили и проходят в Государственном музее Пушкина, Мемориальный музей квартире Скрябина, да, в Доме русского зарубежья Солженицына, то есть очень много площадок.
В Доме Пашкова.
Да.
Ну вот в ВГБ там выставка проходит.
Что за выставка?
Ну, из архива личных документов и предметов семьи Гиллеса.
Фотографии, да, всякие.
Если нет фестиваля, познакомиться с творчеством Эмиля Григорьевича где-то можно?
И с чего начать?
Помимо интернета.
Ну, вот вы меня сбили. Я, конечно, хотел сказать, что есть социальные сети, в том числе наши отечественные, в которых большое количество классической музыки исполняется именно Гиллесом.
Я понимаю, я имел в виду, почему нету до сих пор какого-то музея, музей-квартиры, какого-нибудь, не знаю, ну, вплоть уголка Гиллеса, ну почему?
Куда можно прийти неприкаянной душе?
Да. Я вам отвечу так, что вот, что вот есть целый фестиваль, который проходит
раз в год.
Ну нет, раз в два года он проходит.
Ну тем более,
раз в два года, да, да. Ну вот мы сейчас вышли на хороший такой масштаб и думаю, что
знакомство с Гиллесом, с чего начинать лучше? Вот если, например, мы только приходим к этому
пианисту. Коллега сказал, да, конечно, исполнение им классической музыки, репертуар, в первую очередь, действительно, Бетховен, ну, я считаю, что и Рахманинов, и Чайковский, это те концерты, которые он побеждал на своих конкурсах первых международных, это, конечно, тоже, ну, его исполнение особый совершенно дар. Вот, у него именно был акцент именно на, ну, какую-то чувственность, душевность, да, это было не механическое, скажем так, исполнение, и это все всегда подчеркивали.
Пишут наши слушатели, в далеком 79-м году были на концерты Гиллельса. А, помню, что впечатлило очень. А, Марин, вот от Елены еще сообщение.
Не были билеты дорогими, а для школьников, учащихся музыкальных школ существовали бесплатные абонементы в зал Чайковского на тематические концерты классики раз в неделю. Залы Чайковского и оба зала консерватории всегда были полные.
Это правда, хотя в биографии Эмиля Григорьевича есть такой факт, что он настолько был востребован как посол нашей культуры за рубежом, что до 9 месяцев в году его заставляли наши концерт-администраторы ездить по заграничным площадкам, но всегда, когда он находился внутри страны, естественно, какое-то было время, это небольшое на отдых, реабилитацию, активно участвовал именно в таких концертах, которые занимались просвещением, потому что, как мой коллега сказал, 50 лет профессорской преподавательской деятельности, в том числе в Московской консерватории, это огромная ответственность, и человек понимал, насколько он важное дело делает для подрастающего поколения. Ну, и это, кстати говоря, говорит полезную, да, такой совет дает, как сейчас надо привлекать молодежь на концерты классической музыки, потому что, ну, я могу сказать, что это не такие большие деньги, чтобы...
Тем более сейчас существует в Москве это пушкинская карта, по которой тоже можно пройти в Дом музыки. Друзья, до 22 ноября в Москве проходит фестиваль, Московский фестиваль фортепианной музыки имени Эмиля Гиллеса. Приходите, а вот 14 октября в Ветлановском зале Московского международного дома музыки как раз пройдет концерт памяти великому артисту. Приходите, будет красиво, интересно, ну и полезно для общего развития. Спасибо большое, Владимир Евгеньевич.
Спасибо.
Надеюсь, спасибо. Еще увидимся и еще расскажем о вашем фестивале, когда пройдет, получается, через 2 года.
Ну, еще у нас будет...
Через годик.
Ну, через годик будем готовиться как раз
активно. Будем готовиться. Общественный деятель, профессор Высшей школы экономики Владимир Коптев-Дворенко был у нас сегодня в гостях. Марина Александрова.
Герман Бабаян.
Макс Челноков.
Оставайтесь на радио, говорит Москва.